вам кажется, что в вашей жизни что-то не так?
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» с 21 до 22 часов по вторникам на частоте 68-51 МГц. Свои вопросы можно оставить на сайте www.trkterra.ru.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Крылья и улетает в небо. Маша летит по небу, каркает птица, птицы храбры, безумству вдоль. Тут налетает, как бы ветер, как бы нашу Машу бросает бой.
Бьется в испуге сердце между хвостом и клювом, между тобой долго между нельзя и надо.
Маша храняет море руки и ноги тоже, и остальное тело. Дело уже не столько даже в какой-то Маше дело самом вине.
Море всего лишь символ, Маша всего лишь образ, важно понять все это и позабыть сейчас же.
Маша плывет, а как же плещется рыба, рыба смотрится дура, дурой. Машу не жрут акулы, Машу попробуй скушать, Маша давно на суше. Маша находит руки и представляет ноги, ноги встают и ходят. Но не одни, конечно, ходят, а вместе с Машей Машу выводят. Прямо к родному дому, к желтым корсажи, стенам, окнам, железных шторах и простыням горошек. Машу встречает самый главный, пахнули мозгу строгий и лысый очи. Он назначает Маш ритму, уколы Гашу и пересадку почек. Маша не любит почки и презирает клизму, и ненавидит кашу, и обожает крыши. Маша подходит к краю крыши, и Маша с крыши расправляет крылья и улетает в небо. Маша немного крэзи с каждым, случится может, может, и не случится важно. Учиться плавать кровью и даже бороться морозом. Конечно, лучше, если не можешь кровью боя, или сам тоже боже, какая ваша Маша подходит к краю крыши, и Маша с крыши.
Добрый вечер. Вторник, и как всегда по вторникам в 9 часов вечера на радио «Максимум» передача «Беседы с Покрасом». Покрас – это я врач-психотерапевт, ну и отсюда вытекает все, о чем наша передача. Это мы с вами, это наши взаимоотношения, это наши физические, телесные, душевные и духовные страдания и достижение радости. Сегодня, да, телефон нашей передачи 341-1106. Мы в прямом эфире, поэтому можно звонить. 341-1106. За пультом сегодня Михаил Радов. А передачу вместе со мной, как и в прошлый раз, ведут две Марии. Одна Мария Васильевна Кинжалеева, преподаватель психологии, психолог, преподаватель психологии Санкт-Петербургского государственного университета, психологического факультета. Кроме того, она редактор, она же редактировала «Терапию поведения», последнее ее издание. Но теперь она еще мама двоих детей, и поэтому сейчас это ее главная специальность. Рядом со мной Мария Михайловна Покрас. Мария Михайловна Покрас, кроме того, что это моя дочь, она специалист по международному туризму и вот некоторым образом журналист, но сейчас тоже младший младшему ее сыну.
Год и 10 месяцев.
Да. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы слушали прошлую передачу?
Да.
У вас есть какие-то впечатления о ней?
Трудно себя слушать. Думаю, что надо все было сказать по-другому. При этом не переиначишь. И приходится слушать как есть. Приходится и себя слушать как отдельного человека. И к себе относиться с уважением. Вот, мне передача понравилась. Мне понравилось, что она шла своим чередом, что я обсуждала свои вопросы. Вы вспомнили бабушку и стали говорить о ней. Вот.
Вспомнил не точно, потому что 9 дней были вот в эту пятницу. Угу.
Да. И я когда
перестала. Это не моя бабушка, а это,
бабушку,
это мама.
Бабушку, да, Марии Михайловны, да, я поэтому так.
Да.
И я стала думать о том, что когда кто-то умирает, вот то, что я вынесла из той передачи, что когда кто-то умирает, ты его начинаешь как-то вспоминать чаще и больнее. То есть вот сейчас у меня бабушка жива, вот я ее вспоминаю, все в порядке, позвоню, все в порядке, вешаю трубку, забыла. Я существую, она существует где-то отдельно от меня. Вот. А когда ты вспоминаешь кого-то умершего, тебя это цепляет, как будто что-то изменилось. То есть в действительности что-то изменилось, но ты начинаешь относиться с каким-то подчеркнутым или преувеличенным вниманием к событиям жизни, ну, как к потере. То есть ты вспоминаешь уже не человека, а вспоминаешь свои эмоции по поводу вот этого человека. Вот я над этим размышляла, когда слушала передачу уже наново, потому что в передаче другие были задачи у меня.
Я с вами не согласен, Мария Васильевна. Досадное впечатление, что все как раз наоборот, что, то есть я согласен и не согласен одновременно, наоборот, что в действительности на живых мы не обращаем внимания. Я вот даже в процессе организации похорон и поминок, ну, приходишь к чиновнику, на тебя смотрят сквозь тебя, а приходишь в кафе, договаривают, смотрят сквозь тебя, приходишь в магазин сквозь. Но как только ты скажешь волшебное слово «поминки», так вдруг люди становятся внимательными, собранными, просыпаются даже на жаре, вот, становятся человечными, начинают тобой заниматься. Тебе дают советы, тебе помогают найти то, что надо. Все включаются. Осторожно, провод на ноге. Михаил.
Ну, я как раз... Я
договорю.
Да, да.
И с человеком, именно с человеком начинаешь общаться после того, как его не стало. Потому что при жизни общаешься с собственным вымыслом. А мы в прошлый раз говорили, что человек с его мировосприятием воспринимается как артефакт. И особенно, если это не согласуется с твоим мировосприятием. Помните, да?
Да.
А вот когда человека не стало, ну, для меня это было так. Я, когда у меня умер папа, а я был уже взрослым и достаточно самостоятельным человеком, я в зеркале увидел его глаза. То есть я, наверное, похож на отца. И так я был в это вскоре, или после его смерти, я был занят там, каким-то переживанием. Я посмотрел в зеркало и вдруг увидел папины глаза, свои глаза. Но ведь папа для меня был, ну, я к нему относился конфликтно, я к нему относился с благоговением, я к нему относился как к кому-то совершенно непоколебимому. Вот. И вдруг я увидел глаза, а что у меня за глазами? У меня за глазами жизнь. С моей болью, с моим, как бы меня не воспринимали, для себя-то я живой человек, и я вдруг увидел, что отец-то, оказывается, был живой, и у меня диалог с отцом, и не диалог словесный, а диалог всем существом, у меня он начался по-настоящему, как с партнером, как с таким же человеком, как с таким же мужчиной, как с человеком, в в котором с чем-то я согласен, с чем-то не согласен. Что-то я хочу развить, продолжить. Как с человеком, перед которым я безусловно, ну это и при жизни было, которому я подотчетен, но теперь подотчетен не в ожидании его одобрения или неодобрения, а подотчетен, чтобы, как если бы, ну, чтобы он мог быть спокоен. Вот если в мир удвоить, если он оттуда смотрит, то чтобы он мог спокоен, что я иду своей дорогой, что я ради послушания не отказался от себя, ради того, чтобы быть послушным, я имею в виду, не отказался от себя, что я живу всерьез, что я живу один раз, то есть подотчетен ему, а с другой стороны, я уже выбираю у этого другого мужчины, что я хочу длить, а чего я длить не хочу. Если в жизни это был постоянный, очень рано начавшийся конфликт, при глубочайшем уважении к отцу, я был с ним почти все время в конфликте. Я жил с 18-19 лет на свои, уйдя фактически. Ну, то есть я был на одно время выгнанным сыном, поступив определенным образом, где мне надо было выбирать либо поступок, либо продолжение детства, то после этого папа мне указал на дверь, папа был жестким человеком. Мне, конечно, можно было вернуться, но я этим воспользовался. Создатель прогонит творение, сыновьи права поправ, тем самым на равенство дав родительское благословение. Я впервые начал вести диалог с отцом, когда мне уже было за 40, он умер в 68 лет. То есть у меня есть впечатление, что мы не с своими эмоциями вообще, а вдруг начинаем замечать реальный факт, потому что теперь уже переделать, доказать, переиначить, переболтать уже не получается. Я согласен с тем, что мы начинаем относиться всерьез, но мы начинаем относиться всерьез к реальному человеку. Теперь начинается диалог со всем, что мы впитали за целую жизнь. Дети лучше чувствуют родителей, чем родители детей. Меня отражает мой сын. Меня отражает моя дочь. А я про нее очень мало знаю, про него тоже. Да?
Я понимаю. Есть такая вещь для меня, что когда я говорю про эмоции, я говорю, что вот с большей эмоцией начинаешь относиться, и со своими эмоциями как-то появляется боль. Для меня эмоции – это... Я не знаю, я так учила, я так знаю. Это критерий важности чего-то, критерий значимости. Сейчас я не хочу сказать равнодушно, но без всякого беспристального внимания.
Знаете, я не очень точно вас услышал. Да. Я не хочу сейчас вести разговор об определении все-таки эмоции.
Да-да.
Но...
Вот я хотела сказать то, о чем вы говорили, что будучи в конфликте с папой, я, извините за то, что это аналогия почти прямая, но я, глядя в зеркало, увидела, что я на кого-то похожа. Я не поняла, на кого я похожа. Я смотрю, я была с ним 2 или 3 года в конфликте, мы вообще не общались, не разговаривали. Вот.
Вы не общались с ним, Лёс?
Я не общалась с ним.
Да, конечно. Я тоже. Да. Не с вашим папой, а с своим, да.
Да, я поняла, да, я не общалась. Вот, я увидела, я не поняла, на кого я похожа, я не поняла. То есть, я говорю, у мамы спрашиваю, мама, говорю, на кого похожа? Она говорит, на отца. Вот, а вот эти какие-то черты, которые совершенно не мамины, не чьи, просто смотришь и внезапно видишь не свое, ну, какое-то не свое лицо, за счет того, что просто его давно не видел, видишь, ну, взгляд, видишь, прищур.
Марина Васильевна, вы говорите, появляется боль. Я не знаю про боль. Мне не нравится хвастаться болью. И я люблю отца. И любить его, я бы хотел, чтобы на моих похоронах устраивали свадьбы. И я вовсе не хочу быть после смерти болью моим детям или моим внукам. Поэтому нет. Появляется внимание, появляется равенство, появляется диалог. Вот это вот. Я очень далек от того, чтобы отказываться от моих близких, тем, чтобы маяться. Пушкин очень хорошо сказал жене, что когда он умирал, он сказал: год проноси траур, а потом выходи замуж за хорошего человека. То есть, естественно, что боль переживаешь, да. Не боль была, просто когда отец умер, лет на пять, я сын. И я жил все время конфликтом с отцом. Я этого не сознавал, но в действительности в этом конфликте отстаивался, я доказывал. Я ему доказывал, что я настоящий сын, молча, не словами. Я все делал, вот как будто бы вот это тот Бог, который следит за тем, как я живу. И вдруг он ушел, доказывать больше некому. А я взрослый мужик, который считал, что я всю свою дорогу проторил сам. Я очень, я говорю, с 18-19 лет на свои, я вдруг на резко, был, на некоторое время был спад, потеря очень многих смыслов. Мне некому стало доказывать. Между мной и смертью был папа, а тут приходится жить. И вот на это ушло лет 5. Вот на то, чтобы... Причем это никак не переживалось, но для меня... Я в кабинете, где все говорят о боли, и все так истерически себя ведут, и все очень радуются, гордятся страданием и реплику, что Христос терпел и нам велел, переводит в то, что нужно быть халтурщиком и жить плохо. Вот, то есть... Но вот это вот потом ощущаешь. То есть было ощущение, где уход из жизни требовал какого-то нового совершенно открытия взаимоотношений со всем миром. И это была скорее энергия. И да. И ну вот у меня и мама же умерла. Я в тот день, когда мне сообщили, я вел прием. Я провел один из самых замечательных своих приемов сразу после сообщения. Я об этом в книжке писал. На сообщение о смерти мамы. И мне мама как будто бы не велела. Ну, мама долго уже жила в другой стране. Она у брата в Израиле. Вот, то есть я привык с ней уже молчать на расстоянии. Вот, и как будто мама не велела носиться с болью, не видела вспоминать ее болью. Ее надо вспоминать тем, что, ну, знаете, за себя и за толпами. Вот как-то так для меня это ясно, что наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие как часовые. Вот, что ты живешь. Вот в прошлой передаче Маша сказала, что она не похожа на бабушку. Вы сказали, что вы не знали, что вы похожи на отца. А вот когда ты понимаешь, что вся нравственность, вот у меня сегодня, я не знаю, будем об этом говорить или нет, о нравственном чувстве, если я хочу знать, вот если у нас сознание, хочу, могу, должно, то, чем мы управляемся. Вот. Мне сегодня, может быть, хотелось говорить в продолжении прошлой передачи, где Маша сама себя критикует, и неизвестно с каких позиций. Вот об этом хотелось, может быть, говорить. У нас есть на уровне сознания «хочу», «могу», «должно». Например, я не могу хотеть того, что невозможно. Да? Я не позволяю себе хотеть того, что не должно. Уже здесь есть конфликт. Но еще есть целый мир бессознательный. Для меня огромную часть этого мира составляет нравственное чувство. Вот если я действую чувство, то ставит нас в зависимости от других людей. Нравственное чувство. Я не буду сейчас об этом много, но... Это тот регулятор, про который мы ничего вообще не знаем, называем мы его совестью. Но мы называем совестью то, что у нас опять отражается в голове. А вот есть, это действительно, это где ты не можешь быть людоедом. Где ты не ешь руками, к примеру. Вот, где это само собой, где то, что впитали с молоком матери. И если я хочу узнать про свое нравственное чувство, мне надо выяснить, что было, если у меня в доме лидером, действительным лидером, была мать, то мне надо посмотреть, что было нравственно для ее мамы, для бабушки. Вот это тот внутренний регулятор, который будет управлять всей моей жизнью, всем моим поведением, нравственные чувства. А если лидером, ну так, это скорее схема, то, что сейчас говорю, потому что все-таки чаще речь идет о вот женском регулировании. национальный климат в отношениях задается женщине. Но вот если здесь лидером оказывается отец, то надо посмотреть то, что нравственно для деда. Вот это то, что управляет твоим нравственным чувством. Почему так? То есть, почему так посмотреть? Потому что если мы действуем вопреки нравственному чувству, то мы либо преувеличенно, воинственно, ну вот как в конфликте с папой вы, или как в конфликте, я чего-то себе доказываю. Это преувеличено, оно из недостатка энергетического, оно очень ярко.
Бодрит, да, чтобы война,
мы,
да.
Да, да, да. Либо мы действуем... Вам холодно?
Нет.
Потому что можно убавить.
Нет.
Либо мы действуем вдруг энергетически снижен. Прям в открытую. Просто мы делаем то, что вот якобы надо, а у нас на это сил нет.
Депрессия.
Не обязательно так. Депрессия — это уже когда кто-то назвал. А в действительности состояние, когда мы заняты тем, что нам не по сердцу, не по вкусу, то умом мы говорим, что это надо. Сейчас очень много людей, которые бегут, а он им светит. А при этом в этом беге либо преувеличенность, либо вдруг упадок, или невозможно остановиться, оглянуться, потому что впадешь в тоску. Угу. Я не знаю, как мы сейчас на это вышли. Так вот, Маша для меня очень похожа на бабушку, но так как это мало у нас, это не сознается, и мало присвоено, бабушка себя-то саму осуществляла. Мы говорили в прошлый раз, что этот человек очень жесткий, чрезвычайно добрый, как все добрые люди, жесткий. К нему легко приспособиться. У него есть внутреннее содержание, внутренняя направленность. Это направление есть у Марии. И она же спросила, почему я легко тогда ответил, что такое упрямство. Да потому что, когда ты не присваиваешь это свое нравственное чувство, то тебе все время есть ощущение, что другие тебе мешают, что другие тебя стесняют. Потому что якобы другие наезжают на твое нравственное чувство, ты превращаешься в упрямца. Мария Михайловна, дочь, о чем ты хотел говорить?
Мне очень интересен разговор, который сейчас происходит между вами и Марией Васильевной. Я хочу вернуться к его началу. Вот меня зацепило, когда Мария Васильевна начала говорить про свою бабушку. И что я сразу же стала сравнивать с отношением к своей бабушке, и вот когда она была жива. И я понимаю, что когда была бабушка жива, у меня не было такого, что... Ну, я позвонила ей и там забыла. Я как раз...
Попробуйте сейчас не возражать Марии Васильевне. Она не очень... Да, лучше рассказать, потому что Мария Васильевна не очень точно формулирует. Она взяла схему, чтобы подчеркнуть недостаточное внимание. Рассказывайте про себя, не нападайте на меня.
Короче, я сейчас говорю не в противовес вам, а я...
Я слышу, Михайлович, да.
Я прокрутила просто ситуацию, которая была у меня. Я помнила о бабушке практически все время, то есть так же, как вот и сейчас, когда она умерла. Я знала, что ей надо звонить, что она ждет этого, что с ней нужно как-то общаться. Я знала, что она за меня переживает, и от того, что у меня происходит, зависит ее настроение, там, какое-то состояние. Вот. То есть какие-то определенные действия, которые я совершала или не совершала относительно бабушки. И когда бабушка умерла, вроде бы, так на поверхности, вроде бы ничего не изменилось. То есть хотя бабушки вот нет физически, но вот... Там отношения, как я не могу совершить какие-то действия по отношению к ней, но отношения не осталось. И вдруг в какой-то момент я понимаю, что это знакомое многим чувство, я понимаю, что я не смогу ей сейчас позвонить, если захочу, или услышать ее голос. И вот когда я сегодня думала, о чем я хочу говорить на передаче, у меня почему-то хватилось слово «страх», и я никак не могла его в какой-то контекст вписать, объяснить. Я просто в какой-то момент вот столкнулась с этим, когда...
С этим?
С этим страхом.
Страхом чего?
Страхом... Да непонятно чего. То есть он может быть в...
С чем вы столкнулись? Скажите, с чем вы столкнулись? Этим, я не понимаю.
Ну вот, например, если сейчас я рассказываю про бабушку, то в тот момент, когда я понимаю, что я не могу сейчас не заговорить, что бабушки уже нет.
Бабушка есть, ее, с ней нельзя заговорить.
Ну вот, вот нет так, чтобы ее можно было взять за руку. Угу. Вот.
Это нет, сейчас Маша, я не говорю о страхе. Целого человечества, да? Христос есть, хотя его нельзя взять за руку. Ленин есть, хотя его нельзя взять за руку. И все люди. Пушкин есть, хотя его нельзя взять за руку. Поэтому это надо выдумать, что нет. Потому что что есть, мы не понимаем. Да, поэтому пытаюсь... вы говорите о том, что нельзя взять за руку. Да. То есть нельзя получить ответ словесный.
Я просто сама себе вот не сумела объяснить этот страх, поэтому я хотела ему говорить.
Страх это, чего? Какой? Опишите.
Это такое физическое чувство, такое холодное, когда прям вот все внутри сжимается. И я думаю,
страх
чего я
это...
боюсь? Смерти?
Да, секунду.
Детский какой-то страх смерти, когда иногда, как же, потом ничего не будет. Это
почему это детский?
Ну, который в детстве. Вот,
простите, пожалуйста. Почему? Простите, пожалуйста. В 7 лет врачи объявили, что я умру. Какой он детский? Я совершенно точно понимал, что что-то не будет, и целую жизнь этим живу, и об этом думаю. Почему детский?
Я имею в виду, что детский не то, что он...
Продолжайте детский, дальше.
А что появился он впервые в детстве. Да. Это другое чувство. Вот сейчас, когда вы говорили о том, что когда умер отец, вы там 5 лет переживали, что... Сейчас между...
Я не настаиваю, что это точно 5 лет.
Да. Угу. Что между вами там и смертью теперь никого не стоит.
Вот. Стояла бабушка твоя.
Стояла моя бабушка.
Да. Да. Я теперь старшая.
Вот подобный страх у меня появляется в ситуации, сейчас не связанной с бабушкой, попробую на примере рассказать.
Попробуйте брать слово страх, потому что вы видите страх, я теперь еще жду. Чего? Вы скажите, просто опишите переживания. Маша, опиши переживания, не интригуй, потому что я не понимаю, про что ты говоришь. Что появилось у тебя?
Переживание физическое просто.
Чего? Чего? Назови.
Что ты чего-то не сможешь, что ты что-то не так делаешь.
Что значит не так делаешь? Не так переходишь улицу? Или не так воспитываешь ребенка? Или не так
воспитываешь ребенка? Не делаешь в этот момент каких-то необходимых действий?
В какой момент? Извините, я же не телепат, Мария Михайловна. Хоть я вам и папа. Я не телепат, я не понимаю, о чем вы говорите. Появилось какое-то новое переживание. Пишите это переживание.
Мне проще, само переживание мне описать трудно.
Опишите то, что вам просто.
Например, я...
И люди, которые по ту сторону, они вас не видят, я вас хоть вижу. Они не знают, про что вы говорите. Попробуйте сказать так, чтобы там было слышно, превратив это в слова. Вы же литератор.
Наверное, это чувство может быть связано с сомнениями, что я что-то делаю не так. И что последствия моих действий, возможно, я уже не смогу изменить. То есть, когда я что-то сделала...
Можно что-то? Пример.
Можно я попробую? Я не знаю, про это ты говоришь, не про это, но вот судя по тому, что я улавливаю в том, что ты говоришь, это ощущение бессмысленности. Вот я это по себе знаю. То есть, когда вспоминаешь кого-то, кто умер, думаешь, и зачем вот я вот сейчас вот этим занимаюсь? Вот могла бы там, я не знаю, пойти с детьми поиграть, а вот сижу и там посуду мою или что-то делаю.
Вы об этом говорите, Мария?
Ощущение какой-то пустоты, что нету, не за что держаться, что вот вспоминаешь, и опять не за что. И непонятно, зачем вот это. Это действительно достаточно липкое чувство, я не знаю, про это ты говоришь или нет.
Близко.
Скажите дальше.
Пример мне появился.
Да, пожалуйста.
Я поссорилась с мужем.
Да.
Я сама спровоцировала этот конфликт.
Все конфликты мы сами провоцируем.
Да. И я вроде как я хотела, чтобы мы сейчас находились на расстоянии друг от друга.
Когда поссорились, да.
Когда поссорились. И вдруг я... Думаю, разговариваю с ним по телефону и думаю, что у него там может быть какая-то другая жизнь, которая меня совсем не включает, не касается.
Угу.
И...
Во всех случаях, у меня есть жизнь, которая никак не касается своей мамы. И это совсем не обязательно любовная жизнь. Это много всякой, да. Человек находится во множестве групп. Я есть в группе, где я на работе, я есть там, где я отец, я здесь, есть там, где я муж, я есть там, где я флиртую с другими женщинами, я есть там, где я исследую, где я конфликтую. Да.
Я это понимаю. Я даже это напомнила себе в тот момент, когда возникло такое чувство. Но как только я представила, что у него своя жизнь, в которой меня нет, это такой, это такой ледяной ужас, я почувствовала, что вот я не смогла найти ему объяснение и подумала, что вот это то, о чем я хотела бы говорить на передаче.
Стоп, секундочку. То есть это же продолжение того же самого. Там в прошлой передаче все время разговаривали, что в ссоре, если у другого иное мировосприятие, то он уже враг человечества и совершенно не прав. А сейчас вы разговариваете, да, и Маша сказала, что когда ты не можешь расстаться, Мария Васильевна сказала, когда ты не можешь расстаться с человеком, то ты вынужден сосуществовать, как разные страны, как разные религии, как разные цивилизации сосуществуют. Да. А сейчас вы это продолжаете. Вы говорите, что вдруг догадались, что у этого иначе живущего человека, иначе видящего мир человека, есть еще целые отсеки жизни, которые не крутятся вокруг вас. Это продолжение того же интереса и внимания. Когда я увидел в зеркале глаза отца, я догадался, что там есть целый мир, что знаем мы про близких, про друзей, что знаем о единственной своей. И про отца родного своего мы знаем все, не зная ничего. То есть я с тобой общаюсь, я понимаю, что я с тобой не знаком. Я не знаю, чувствуешь ли ты, что ты со мной начнешь вести диалог, только когда меня не станет на земле. Но сейчас я хотел... Можно перебить на секунду? Мне показалось очень важным, что вы рассказывали про общение с бабушками. Вы рассказывали, ты прямо это проговаривала, что ты общаешься с бабушкой, потому что ей интересно, потому что ей надо позвонить, потому что надо ее... Ну, это как мужчины в моем кабинете говорят, что они заботятся, что у вас, что у них еще он недостаточно внимания уделил жене, что у него жена еще не обеспечена его вниманием. Или как женщины в моем кабинете говорят, что они ради детей или ради... То есть вы начали говорить о том, что вы прежде, пока бабушка была жива, вы ей звонили, потому что вы хорошая дочь, да. Потому что вы хорошая внучка, потому что она ждет. В детстве меня отец научил писать бабушке лет 4-5, я рано грамотен, ну, то есть умел писать, и я ей писать письма, поздравления, пожелания, там, к празднику. И однажды ей я хотел написать, то есть я хотел ей написать это... Девушка с бабушкой по-еврейски разговаривали дома, и я хотел написать «Нахас фун киндер». Это значит «счастье в детях». И очень старательно написал, а я слышал слова, написал «тухас ин киндер». Слышишь, да? Ну вот так получилось. Это немножко другое место. Вот это не счастье, а это как раз вот такое вот определенное место. Вот попа. Так вот... Но я писал при этом. Но я писал, потому что я хороший внук. Я правильно понимаю, что теперь вы вдруг догадались, что это вам нужно было бабушке звонить и слышать ее голос. Что вам нужно было не только ее блинов и пирожков, а что вам нужно было, чтобы она как-то отнеслась к вашим подвигам или к вашим поступкам. Насколько я понимаю, бабушка была более всех снисходительна в отношении вас и более всего тебя. И больше всего тебя жалела.
У меня было ощущение,
что... Я считаю себя бедолагой.
Бабушка меня больше всех любит. Вот.
Я правильно услышал, что...
С того момента, когда бабушка умерла, я острее чувствую, что это мне надо. Потому что, когда она была жива, я все время чувствовала ее нужду. Я редко вспоминала, что...
Мы сейчас вышли на очень важную тему для всех. Мы... Очень часто, это же нам так легко вести себя во имя другого. во имя детей и ради детей, во имя родителей и ради родителей, во имя товарища и ради товарища. Вы сейчас вышли на очень важный вопрос, что пока человек рядом с нами есть, то мои пациентки говорят, я, наверное, недостаточно уделяю внимание мужу. Но когда этого мужа не становится, то некоторые из них попадают ко мне в кабинет. То есть в глубочайшей депрессии. А до этого они все время жили только озабоченные, что им приходится вот заботиться о том, о другом, о третьем. И мужчины также. Вы говорите о каком-то очень общем свойстве. Либо я дотрагиваюсь до моей женщины, простите за слово «моей», до женщины, потому что мне позарез надо быть рядом. Либо я до нее дотрагиваюсь, чтобы ее осчастливить. Кошку мы глазим для себя, а женщину для нее. Кота эта женщина гладит для себя и теребит этого котенка для себя. А мужчину, ну она, что он от нее хочет, она заботится о том, что надо. Вы сейчас сказали об очень важной вещи. Либо вы сейчас, родив детей, наслаждаетесь тем, сколько тепла они вам дают, и портите им жизнь своими предрассудками, как и все мы. Понимаете, что вы используете их для себя, либо вы живете так, как будто вы их ублажаете, а они у вас время отнимают и силы отнимают. Это совершенно разные подходы. Мария Васильевна, вы согласны со мной, что так много людей, мужей, жен, то есть, я не знаю, друзей и прочее, ведут себя не потому, что им так надо, а под таким соусом, делая то, что им надо, под таким соусом, как будто...
Я согласна, что очень легко, и мне очень легко впасть в эту героическую позу, дескать, я тут убиваюсь.
Я не знаю, сумеем ли мне сейчас об этом и стоит ли об этом говорить, но это причина, это в действительности машинальное отношение, это причина того, что это ребенок, ради которого все постоянно истерит, потому что он чувствует, что с ним совершенно машинально себя ведут. Это женщина, ради которой он вот хоть на фронт уйдет и хоть погибнет, а женщина чувствует себя совершенно ненужным. Этот мужчина, ради которого все, он спивается от того, что его ублажают. В сексуальных отношениях, если женщина отдается ради него, то пока он совершенно мальчишка, и там гиперсексуальность, это еще как-то его держит, а потом он чувствует, что он не нужен, насильник, и это не сознается очень часто. Женщина, я знаю ситуацию, у которой такой замечательный муж, она в депрессии находится, потому что она чувствует, что он замечательный, просто потому что он хочет быть замечательным, но и не заметил.
Как интересно, я про детей сейчас думаю. Действительно, я отдаю себе отчет, что здорово, что у меня есть дети, там, и вот они рядом. При этом, как... В какой-то момент я начинаю паниковать по поводу того, что я там навязываю им свои предрассудки. И я тогда Я пытаюсь не навязывать, ну как-то так машинально происходит. И как только я начинаю там себя коверкать или еще что-то, я тут же становлюсь в роль того, кто, кто отдает там свое время, там еще что-то. И все как-то меняется местами.
Попробую перевести, чтобы не потерять ту мысль, которую вы опять вытащили. Мы не можем заразить детей тем, чего у нас нет. Слышно, да?
Да.
Мы можем, мы все равно, у нас есть определенный уклад, и мы походкой, словом, делом навязываем детям свой уклад, свой уровень ограниченности, свой уровень несчастливости. Слышно, да?
Угу. Ну да.
Я сейчас вспомнил, мне ВКонтакте прислали минутный фильм, где блок сажают в банку и сверху закрывают крышкой. И блоки там проводят сколько-то времени, я уж не помню. Сколько, а потом эту крышку открывают, блоки выше этой крышки не прыгают. Они остаются в банке навсегда, и их потомки выше этой крышки не прыгают. Они знают, что дальше выпрыгнуть нельзя. Правда, из этого делается вывод, расширяйте вот, к, свои границы, это неправда. Невозможно их расширить насильственным путем. Это вот то самое нравственное чувство, которое передается нам и генетически, оказывается, даже. Так вот...
Никогда не видела, как выглядит блоха.
Давайте сейчас не будем. То есть я не хотел бы сейчас уйти в это. Так вот, у нас есть только одна возможность. И она... рождается в любви. Когда я потрясен твоей мамой, то мне очень интересно, какие вы. Настолько, насколько ты меня не любишь, ты ведешь себя послушной. И меня обманываешь. Но мне тогда приходится раскопки совершать для того, чтобы увидеть, какая ты, поддержать тебя и у тебя учиться. Настолько, насколько ты меня любишь, ты являешь себя такая, какая ты есть, я с тобой знакомлюсь. И ты меня не боишься. И ты со мной знакомишься. То есть есть возможность только одна. Любя того, от кого ты родила детей, любя в том смысле, что тебе интересно, какой он, какая она. И вот в детях мне удивительно, я понимаю, что настолько, насколько вы похожи на маму, у вас все будет в порядке. Я подозреваю, что у мамы тоже есть ощущение вот противоположное, что настолько, насколько... они мои дети, настолько у них все будет замечательно. Так вот, есть выход не отказаться, мы не можем быть другими. Это все фиглярничание, кривляние, это попытка получить путевку в рай бесплатную, профсоюзную, 30%. Вот мы-то или бесплатную, или 30%. Это доказать себе, какой я хороший. А в самом деле, вот да, я такой, другим я быть не могу. И это самоедство, это просто поза. Но при этом интересоваться, чем же он от меня отличается. Как Маша говорит, в зеркале увидела глаза отца уже взрослые, как я увидел. Как в себе, тогда в себе начинаешь замечать того, кого ты не знаешь. Ты начинаешь интересоваться вот тем, что я в прошлой передаче говорил, что бабушка била вот этот внутренний бог, которому она последовательно служила. Мне вот напоминают, чтобы я... снова повторил телефон. Наш телефон 341-1106. Наверное, вы устали от разговора со мной, Мария Михайловна?
Нет, я просто слышала гудок, и я вспомнила.
Да. Угу. Вот у нас поведение бывает двух родов. У нас бывает поведение рефлекторное. Услышала гудок и перебила. А есть поведение мотивационное. То есть оно вытекает из нужды. Мне очень нужно... чтобы сейчас позвонили. И тогда я пользуюсь гудком как поводом для того, чтобы напомнить, что надо напомнить телефон. Вы в прошлый раз именно об этом говорили. Если ты ведешь себя, уже признав, что есть другой, автоматически получается, значит, есть ты неизвестный, есть ребенок неизвестный, то ты начинаешь искать, что ты хочешь. И тогда все твое поведение будет не дергание по поводу случайных звонков, а твое поведение будет вытекать из надобности, не просто по справедливости, а ты выбираешь в этой справедливости ту ее часть, которую ты хочешь утверждать. Ты перестаешь быть, ну вот вы сказали сегодня про какой-то холод, ты перестаешь быть вот этой снежной королевой, где все равно, где надо вот сложить эти самые льдинки, да, сложить слово, и все закончится. Ты обнаруживаешь лицо, ты обнаружишь лицо других, ты обнаружишь лицо свое, ты обнаруживаешь, что ты пристрастен. Объясни мне, пожалуйста, зачем тебе сейчас? Я не напал, я спрашиваю. Но тогда очень интересен и ребенок, и муж, и жена, и все, и вопрос другого становится интересен. На него не смотрят, не сходить на дескать, ну что, еще одну какую-то тему поднял. А интересно что? Так вот, зачем вам нужно было, чтобы я сейчас объявил номер телефона?
Просто вы просили напомнить об этом.
Я объявил вначале. У меня вопрос еще раз. Зачем это было нужно вам? Это вот тот самый пример, где вы навязываете какую-то активность, потому что вы же просили. Потому что это надо ребенку, потому что это надо мужу, потому что это надо... Я звоню, потому что надо бабушке. Я вот, оказывается, очень верно вел себя, когда мой папа умирал. Я с ним говорил ясно, жестко, таким образом, что он меня не спросил, чего с ним, потому что я бы ему сказал правду, это был рак. Вот. Но папа и не спросил, он мудрый человек. Но только когда он уже потерял сознание, я гладил его руку, я вдруг почувствовал, что я не нагладился за всю жизнь, я не натрогался за всю жизнь. Я вел себя внешне верно и политично. Вот вам выйти сейчас из размышлений, которые, из того вопроса, где вы, который вы поставили, и сказать про телефон. Зачем? Я не напал, я спрашиваю вас, зачем это вам?
В действительности у меня...
Зачем?
У меня
вам нужен был звонок?
Звонок мне... Я не знаю, что нужно.
Или вы устали от разговора?
Нет, я не устала от разговора, но мне вот хотелось какой-то, ну, возможно, паузы. То есть я что-то слышала, и мне хотелось это...
Смотрите, и вот мы хотим паузы. Хотели вдруг... Мы захотели паузы, мы попросили стоп. Мы ведем себя ясно. А так мы уводим в другую сторону. Угу. А осталось всего 10 минут до конца передачи. Ну, устала, выпала. Я не наехал, я ставлю проблему.
Есть,
а вы же хотите паузы?
Мне достаточно.
Достаточно. А мне удобно то, что вы меня перебили? Вот если есть вы с вашими интересами, с вашей страстью, то вы чувствуете, что есть другой с его страстью. Вы будете перебивать меня, я к этому готов, но вы будете перебивать для какой-то своей надобности. А не просто так обманываю. Да, я слушаю. Еще вопрос.
Вопрос, которого касались и на предыдущей передаче, и сегодня тоже об этом вспоминали, и постоянно говорим о приятии себя. Вот для меня это, пожалуй, самая сложная штука, потому что...
Что такое приятие себя?
Я понимаю, что каким образом я могу считаться с миром другого человека, когда меня не устраивает все в себе.
Не хвастайте, расскажите, пожалуйста, что такое приятие себя и зачем вас не устраивает все в себе. Вопрос поставьте, который вы ставите. И в прошлый раз я попросил заменить слово «приятие» чем-нибудь, каким-то ясным словом.
Согласие, может быть, с собой.
С какой собой? Предъявите мне что, с чем вы не согласны. Про себя, не про свои действия, а просто про себя. Что это с собой? С чем вы не согласны? Вы не согласны, что вы родились?
Мне нравится.
Подождите, попробуйте на мой вопрос. Раз вы не знаете, как вам, попробуйте на мой ответить. Нас слушают там люди.
Я согласна с тем, что я родилась.
Вы хотите жить?
Хочу.
Вы хотите жить с этим лицом и с этим именем?
Ну да, это исторический вопрос.
Не надо моих вопросов.
Надо.
Опять про телефонный звонок. Так вот, что есть вы? Вы – это ваше желание. Вы не согласны с тем, что у вас есть разные желания? Человек – это по определению даже, что он хочет, что он может и что он делает. Вы ставите вопрос. По-моему, вы сейчас... Какой-то, я знаю очень много людей, которые с гордостью говорят о недовольстве собой. В действительности они ненавидят любую активность и хотят прослыть святошами. Им все дозволено. Потому что они с собой недовольны, тогда им дозволено ставить палки в колеса всем. Так вот, чем вы недовольны себе? Вы сейчас поднимаете очень важный, Мария Михайловна. Вы сейчас поднимаете очень важный вопрос. Очень важный вопрос для наших слушателей, потому что людей, которые недовольны собой, очень много. У этого есть целый флаг. Это вроде проявление какой-то... Я слово не найду, Мария Васильевна, помогите. Проявление чего? Вот это гордость.
Система ценностей, проявление какой-то...
Высокой.
Общей нравственного стереотипа про то, что... Вот. Какой я скромный, как мне надо, на кого равняться, ни на кого не равняться.
Это один из таких бесов, который, если мы сумеем назвать и с ним разобраться, хотите ли вы, чтобы вам было лучше?
Конечно.
Это не делается через претензию к другому в разговоре. Это делается через свою активность или через свой поиск, а не через требование объясните. Так вот, попробуйте, раз вы поставили вопрос, сказать, чем вы недовольны.
Несогласие скорее с тем, как я осуществляю какие-то вещи,
Маша,
своими какими-то действиями.
Маша, я не понимаю то, что вы говорите. Какие-то. Мы сейчас там люди не знают вас. Попробуйте сказать, не смотрите на меня печально. Вы зачем пришли на передачу? Зачем вы отнимаете сейчас у огромной массы людей время?
Есть какие-то вопросы, которые я хотела бы...
Ну так вот обсуждайте. И не грузите меня кислотой.
Михаил Ильич, я пытаюсь сейчас сформулировать.
Да-да.
Для меня понятно, о чем я говорю. Я пытаюсь сейчас это сообщить, так чтобы это было понятно. Вам... Это может проявляться в мелочах. Я, например, слышу передачу.
Что это?
Недовольство собой.
По-моему, сейчас вы на меня смотрите сердито. Вы такая недовольная собой, постоянно ставите мне палки в колеса. Вы говорите, объявите телефон. Вы говорите, что вы устали. Так это недовольство собой или это все время из-за незнания, чего хочешь... По все время претензии ко всему, что происходит. Мы в прошлый раз начали эту тему. Наверное, где-то наедине с собой ты выясняешь, что для тебя во-первых, что для тебя во-вторых, что ты любишь. Это же так вообще-то просто. Что ты любишь в жизни? Что ты любишь в жизни? Кого? Кого ты будешь беречь каждую минуту, во что бы ты ни стало, вопреки любым принципам? Что ты будешь отстаивать ради этой любви к тому, другому, третьему? Вся сила наша в «хочу». Ева сорвала яблоко, сказала «хочу». Человек почему кислый? Потому что у него велосипеда не было. Помните это самое, Простоквашино. А теперь у меня велосипед есть, я теперь добрый. Потому что он себе запретил какое-то «хочу». А вы заранее разговариваете чуть не с гордостью, а недовольстве собой, а в действительности палки ставите другим. Все якобы недовольные собой, они все время на митинги ходят. Они все время критикуют чужую жизнь, чужую активность, чужую. Тот, кто что-то делает, ошибается, очень легко придраться. Так вот, вы сейчас ставите вопрос. Я могу только делиться как. И мне кажется, что корнем этого вопроса же является нежелание объявить. Читай, покажи личико. Нежелание объявить, что ты в жизни хочешь. Спасибо. До песни. Нежелание объявить, чего ты в жизни хочешь. Объявись. Ради чего ты отдашь жизнь. Ради чего ты... Что ты будешь беречь, где ты поступишься чем угодно, чтобы это сберечь. Где ты сделаешь не то, что правильно. Ведь ты все время конфликтуешь с людьми, которые являются зомби, запрограммированными каким-то принципом, который их избавил от ответственности. Кто живет, потому что он схватил хорошую идею, причем это очень много силы дает, потому что, отказавшись от себя, ты не эгоист, тебе все дозволено. И сейчас объяви, чем ты отличаешься от тех, кто зомбирован под каким-то лозунгом, какой-то схемой. Я думаю, что корень того вопроса, который ты ставишь, почему ты боишься быть понятной. И говоришь, это вот, разное, абстрактно разговариваешь. Чего ты боишься быть понятным? Потому что надо будет сказать, чего ты любишь и чего ты не любишь. Но тогда ты признаешь, что что-то люблю я, что-то любит она, другое. Ты окажешься в конфликте. И вот я подозреваю, что мой конфликт с папой заключался в том, что до поры я искал справедливой жизни,
правильной жизни. Я искал вне себя какие-то разрешающие мне способы жить. А папа был какой-то. И это разный подход. А когда я вдруг совершил первый свой поступок, я вдруг догадался, что у папы есть свои. И я мог быть с ним согласен, я согласился со всем. Как его жизнь, у меня появилась своя. Да? Попробуйте сейчас внятно сказать то, что вы сейчас хотите сказать. У нас осталось 2 минуты до передачи. Понимаешь, вот когда ко мне приходит учиться, я говорю докторам, что вы дома можете быть хоть психопатами, невротиками, кем угодно. Но на работу вы должны прийти здоровыми людьми, которые со всей силой, со всей активностью решают. А дальше ушел, и, пожалуйста, там хоть как угодно, это твой выбор, халтурь как хочешь. Мы на передаче здесь здоровые люди. Или нам надо приглашать сюда клиентов. Ты что-то хочешь сказать сейчас? В конце передачи осталась минута.
Я хочу пожелать слушателям и себе ситуации, в которых они встречались бы с тем, что они хотят.
Чтобы встречаться, перебью сразу. Чтобы встречаться с тем, что вы хотите, надо рискнуть быть плохим. Потому что как только вы хотите, то эти хотения могут быть плохие. Вы не узнаете своих плохих хотений, не признаете, тогда вы не узнаете их хороших. И живете чужим умом.
Правильно, да, я понимаю.
То есть вы желаете, чтобы люди рискнули, чтобы им было позволительно обнаружить, что они, у них есть и плохое тоже. Маша, что вы хотите сказать? 3 слова.
Да. Я хочу сказать, что для меня очень важным оказалось не делать что-то, не делать. Просто вот иногда рискнуть не делать, то, о чем вы сейчас говорите, рискнуть не делать, это гораздо сильнее, гораздо больше риск, чем суетиться, продолжать как-то наращивать активность в поисках
Спасибо.
Правды.
И я думаю, что приходится рискнуть все-таки объявиться и сказать, что я делаю не потому, что правильно, а потому, что я Маша, или потому, что я Миша, или потому, что я другая Маша. Всего доброго, доброй вам недели, грешности. Мы об этом разговариваем всю передачу. Всего доброго.
Прямо кривыми переулками, косыми переулками, и выбежали в поле. А по поле свои пела длинноногая Марина и махала на платочком, одели телегуз и держали клевых знамена, знамя написано «Аха, аха, аха, а я сидела дома, да чего же моя жизнь не такая?»